Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию чтение повести английской писательницы Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Сегодня прозвучит четвертая часть этой повести. Книга «И тени руки моей покрою тебя» рассказывает о жестоких страданиях стойких в вере жен и детей штундистов среди бури преследований с новой силой, разразившейся в России.
«Именно это и сделал архиепископ», — продолжал Миша, — «со мной и Сережей. Вы полагаете, что он стоит выше вас в служении Богу? Мы так не думаем. Мы никогда, никогда не поверим, что он действительно служит Богу. Ибо Бог есть любовь». Отец Кирилл ничего не ответил. Он не сказал, что архиепископ невежествен. Этим мог он оправдать только крестьян. Он смотрел на двух серьезных крепких ребят со страданием в глазах. «Будьте благи, мальчики мои», — произнес он. «Будьте благи, и ваша совесть подскажет вам, что вы отошли от Бога». Миша и Сережа много времени проводили вместе. У Сережи в хозяйстве была всего одна корова и несколько овец, а у Миши – изобилие коров, лошадей и всякой прочей живности. Мальчики целыми днями ходили друг к другу, прокладывая обходные тропинки в густом снегу, дабы держаться подальше от деревенских улиц, наводненных врагами. Активная жизнь и морозный воздух закалили их телесно. «Крепкие, как гвозди!» – заявил Сережа. А вот Марфа и ее мать Татьяна бледнели и увидали от долгого пребывания в стенах дома и от постоянной тревоги за Харитона и маленькую Клаву. Лишь утром по воскресеньям Татьяна с ее горячим материнским сердцем устремлялась на заснеженную улицу. Потом таилась в дверях церкви во время службы, чтобы одним глазком взглянуть на свою доченьку, сидящую рядом с батюшкиными детьми. К Новому году снег был так же тверд, как летние дороги, хотя по ним легче было ездить, ибо они были гладки и не дымились снежной пылью. Небо расчистилось, приняло ярко-синий цвет и составило чудный контраст с первозданным снегом. Дорога в Ковыльск была проложена купеческими санями, на которых привозили товары для сельской лавки. Но не было ни одного письма от заключенных в ковыльской тюрьме. И каждый штундист с нетерпением в сердце ждал весточки от них. В сарае у Алексея Иванова хранилось некое подобие саней, на которых возили речной камыш. Миша и Сережа решились тайно съездить в Ковыльск на этих старых санях, о чем доверительно сообщили только Марфе и Параске. Это было необходимо, ибо кто-то должен был в их отсутствии присматривать за скотиной. Татьяне они сказать не решились, чтобы она не проболталась кому-нибудь из соседей-штундистов. Темной ночью беглецы тащили сани по притихшей улице, и был слышен каждый скрип, будто крик, достаточно громкий, чтобы всполошить всю округу. Они спрятали сани за бугром, за которым начиналась открытая степь. К своей удаче ребята обнаружили, что ворота заставы не заперты. На рассвете они провели по улице кобылу, увешанную мешками, будто бы отправлялись по некоему делу к хозяйству Ирины на другой стороне села. Внук Ахрима, увидав их, прокричал что-то оскорбительное, однако держась на безопасном расстоянии. Больше никто их не заметил, и вскоре они вышли в укутанную снегом степь. Мороз был крепкий, но мальчики надели овчинные тулупы и каракулевые шапки. В мешках было достаточно еды на 3-4 дня. К тому же были гостинцы для Марковина, в чей дом направлялся Миша. Воздух обжигал, но был чудесно свеж. Низкое солнце лежало красным шаром в полупрозрачном небе. Старая кобыла бежала более резво, нежели обычной трусцой, под ярким солнцем. Их трясло и подбрасывало в грубых санях, но это было частью удовольствия для этих закаленных ребят. Они пели, смеялись и беседовали, словно не было никакого горя для них в прошлом, настоящем или грядущем. Короткий световой день подошел к концу до того, как они добрались до Ковыльска. Однако ночь не могла быть темной на столь снежной равнине под столь яркими звездами. Они расстались, едва въехав в город. Сережа пошел к двоюродному брату, а Миша просить помощи и приюта у Марковина. Робкий старик испугался, увидев мальчика, сына известного Алексея Иванова. Но он нашел в себе силы не прогнать его. Он видел суверенную радость в том, что не отказал в гостеприимстве в своем доме ни одному штундисту, как бы ни страшно было принимать их. Новая волна гонений удвоила его страх, хотя у него не было оснований полагать, что власти подозревают его в ереси. Но кто знает, где может затаиться шпион? Он прилежно посещал службы в соборе, где несколько лет пономарил. Он крестился и поклонялся иконам. Когда братья упрекали его в приспособленчестве, он оправдывался, приводя пример Неймана Сириянина, который говорил так: «Не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сем». Эта история была Марковину изрядным утешением и поддержкой, и среди штундистов он был больше известен под именем Неймана. Марковин провел Мишу в дальнюю комнату, где никто не мог его услышать или увидеть, и где почти шепотом он рассказал все, что знал об узниках. Их несколько раз водили в консисторию на дознание перед следственной комиссией, председательствовал в которой отец Паисий. Прилагались все усилия к тому, чтобы они прилюдно отреклись от своей веры. Их осыпали обещаниями и угрозами. Но все хранили стойкость и преданность убеждениям, кроме, пожалуй, Николая Павловича, который, похоже, был потрясен жестокостью тюремного опыта. К тому же ему обещали вознаграждение, если он вернется в православную церковь. «Почему они не могут исповедовать свою веру, как это делаю я?» – вопрошал старик Марковин. «В Писании ведь не говорится: ты не должен креститься, ты не должен кланяться иконам». «Вот тут вы не правы», – горячо прервал его Миша. «Разве вы не читали заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли? Не поклоняйся им и не служи им». «Не поклоняйся им, Петрович! Никогда не поклоняйся им! А вы знаете, что они почитают их и молятся им». «Иконы – это образа, а не кумиры», – ответил Марковин. «К тому же был такой Нейман Сириянин». Но прежде чем он мог продолжить, послышался громкий стук в дверь, отчего у старика затряслись и руки, и ноги. «Кто-нибудь видел, как ты входил?» – спросил он в ужасе. «Не знаю», – ответил Миша. «Да только в Ковыльске никто меня не знает». Марковин бросился на постель. «Иди к двери», – пробормотал он, – «и скажи, что я болен и лежу в постели. Ох, мне и правда нехорошо». Миша, неприятно пораженный малодушием Марковина, смело и решительно распахнул дверь. Гостем, тщательно укутанным в огромный овчинный тулуп, оказался никто иной, как тюремный надзиратель Пафнютич. «Ну и ну!» – выпалил он. «Вот так встреча!» «Так вы меня узнали?» – спросил Миша, не менее удивленный.
«Разумеется, узнал», –
ответил надзиратель. «Наша работа – людей запоминать. Ты тот молодой петушок, что так громко кукарекал и отважился сунуть голову в ковыльскую тюрьму прошлой весной, чтобы взглянуть на моих пташек. Теперь твой отец – один из них. Добрый человек. Почти такой же добрый, как ваш святой Лукьян. Что? Еще разок сыграем такую шутку?»
«Тихо!» –
прошептал Миша, кивая на дверь в комнату Марковина.
«Тихо! А то он умрет с перепугу! Увидеться с отцом я готов. Когда?»
«А сегодня вечером», – ответил Пафнютич. «Какая удача, что я заглянул сюда! Все наше начальство идет на бал к губернатору, и мы проведем веселенькую ночку. Но сначала тебе надо встретиться с отцом. Только возьми сумку с инструментами или еще что-то».
«У меня вот что есть», – сказал Миша, закидывая за плечо плотно набитый мешок.
«Сойдет», – согласился надзиратель. «И не отвечай никому, если с тобой заговорят. Они подумают, что ты Митюшка, сын моей сестры от первого мужа. Его как-то высекли за то, что он говорил со штундистом, и теперь он никому из чужих не отвечает. У его матери, Матрёны, было два мужа. Но да ладно, об этом сейчас не до времени. Через час я должен быть на посту. Скажи Марковину, то есть Петровичу, что тебе надо отлучиться ненадолго по делу. Только про меня не говори. И тогда пойдем, племянник Митюшка».
Миша следовал за Пафнючичем по улицам, и сердце его переполнялось отвагой. Ветер был пронизывающий, но паренек его не чувствовал. Звезды блистали на узкой полоске неба между крышами домов, и он представлял себе, что это небесные очи, ласково взирающие на него. И снова он ощутил странное чувство, что мама где-то очень близко, идет невидимая, рядом, и безмолвно наставляет его. «Ничего не бойся». Когда они дошли до острога, привратник, игравший в это время в карты с товарищем, пропустил их, едва взглянув на Мишу. Свет лампы был тусклый, и у него была хорошая комбинация, которую ему не терпелось разыграть. Дверца, сделанная в тяжелых воротах, лязгнула за ними, и крепкие засовы снова встали на свои места. Миша уже ощутил угнетающую и душную атмосферу тюрьмы. Они прошли долгими темными коридорами и потом вверх на два лестничных пролета. На последнем этаже был коридор, скудно освещенный масляной лампой, висевшей в конце лестницы. С обеих сторон коридора было несколько небольших камер. Еще один надзиратель встретил их на полпути по коридору и подозрительно глянул на Мишу.
«Идем, Митюшка!» – сказал Пафнютич, отодвинув надзирателя в сторону.
«Он принес еды еретикам!» – прошептал он. «У них в городе сильные и богатые друзья, и эти друзья хорошо платят. Я пообещал, что мой племянник Митюшка принесет им немного гостинцев. Там бутылка водки, лучше из тех, что была у кого-то в глотке. Я так думаю. А эти бедные еретики водки не пьют. Очень мне хочется ее отведать. И мы с тобой сейчас ее, родимый, и отхлебнем. А Митюшку я оставлю здесь», – добавил он, остановившись у двери в камеру Алексея Иванова. «Ты знаешь, этот паренек забитый тихоня и ни с кем не станет разговаривать. Я его запру, а мы посмотрим, какова эта водочка». Он втолкнул Мишу в камеру и громко провернул ключ в замке. Тут было совсем темно, и лишь под самым потолком виднелся крошечный квадратик неба. Миша услышал в темноте голос отца. «Кто здесь?» – спросил он.
«Это я, отец!» – воскликнул мальчик. «Твой Миша!»
Они нашли друг друга на ощупь в узкой камере, и на несколько минут отец с сыном соединились в объятиях. Никогда еще Миша не чувствовал восторга столь чистого и всепоглощающего. Они снова были вместе, он и отец. Но вскоре оба вспомнили, каким драгоценным было для них время. Они сели рядом на деревянную койку, служившую одновременно стулом и кроватью. И Миша коротко рассказал, как попал сюда. Надо было столь многое сообщить, а время бежало так быстро. Алексей рассказал Мише кое-какие новости об узниках, которые надо было передать домой. Еще послание для множества друзей в Ковыльске, которые прикладывали все силы и все влияние для облегчения участи штундистов. «Для меня спокойно», – рассказывал Алексей. «Это рано или поздно будет либо Сибирь, либо Кавказ. Если это произойдет раньше, и тебе не исполнится 15, ты пойдешь со мной, как мой сын. Татьяна, Сережа и Марфа пойдут с Харитоном Кондратьевым. Нам придется оставить Велю и маленькую Клаву. Они никогда не вернут нам отнятых малышей.
Отец Кирилл заботится о них, как о родных, отец», — сказал Миша.
«Ах, это мое единственное утешение», — продолжал Алексей. «Но, мальчик мой, их воспитают в путях, которые мы отвергаем, за что терпим страдания и даже идем на смерть. Но мы должны передать их в руки Бога. Он любит их больше, чем способны мы. И если они продержат нас в остроге годы, как это было с некоторыми нашими братьями, ты и Сережа будете слишком взрослыми, чтобы идти с нами».
«Мы пойдем за вами куда угодно», – прервал его Миша. «Даже если придется пройти весь путь пешком. Параска собирает каждую копейку, чтобы перебраться к мужу в Иркутск. Если женщина способна на такое, то мы и подавно. И если потребуется обойти весь свет, мы пойдем за вами».
Он обнял отца и склонил голову ему на плечо. О, если бы он мог остаться и разделить с ним эту тюремную камеру! К этому времени глаза его привыкли к темноте, и он увидел смутные очертания отцовского лица. Он рассказал ему, что чувствовал, как мама шла рядом, когда он направлялся к острогу. «Почему нет?» – сказал Алексей. «Разумеется, она любит нас сильнее, чем когда была на земле.
Но разве она не печалится о нас?» – спросил Миша.
«Не более, чем наш Господь», – ответил отец. «Что он сможет перенести, то и она перенесет. Итог известен им. Твоя мама присоединилась к сонму свидетелей, что окружают нас.
И хотя они видят наши страдания, они видят и великую славу, ожидающую нас, если мы будем стойкими воинами. Даже здесь можно и славно, и радостно пострадать за Христа. Голос Алексея звучал умиротворением, но прежде чем он собрался говорить дальше, в коридоре послышалось громкое восклицание Пафнютича.
«Бедный парнишка! Бедный парнишка!» – причитал Пафнютич, хватая Мишу за руку и вытаскивая его в коридор. «Небось, до смерти перепугался!» «Да уж, до смерти! Он ведь такой тихоня! Я выведу его на улицу и мигом назад!»
Другой надзиратель только моргал глазами у него за спиной и думал, «Какую мзду получил Пафнютич?» Если получится, он заставит его поделиться. Водка была на самом деле хороша. Но только ради нее Пафнючич так бы не рисковал. Не донести ли об этом директору тюрьмы? Нет. Они были хорошими друзьями. К тому же Пафнючич хорошо знал и о его проделках. Лучше будет попридержать язык. Последующие 2 дня Миша разносил послание отца к братьям в Ковыльске. Он никому не говорил, каким образом раздобыл их, опасаясь выдать своего надзирателя и таким образом раскрыть канал связи между узниками и их друзьями на воле. Он не мог не подозревать, что кто-то изрядно вознаграждал Пафнютича, хотя взятки были против догматов и обычаев штундистов. Сам Пафнютич уверял, что рискует исключительно из любви. Иногда Миша встречался в городе с Сережей, однако они друг друга не замечали, полагая, что безопаснее будет делать вид, что не знакомы. В каждом человеке, пусть даже случайно идущем вслед за ними, мальчиком мерещился шпион. И еще Морковин сгущал краски своими мрачными предчувствиями. Он даже не подозревал, что Мишу тайно провели в тюрьму. Одна только мысль об этом свела бы его в могилу. Он был чрезвычайно рад, когда Миша распрощался с ним, хотя и сделал для мальчика все, что было в его силах. Старик поцеловал мальчика в лоб, тяжко вздохнув, и помолился о том, чтобы Бог не оставил их своей милостью. «Меня и его, о Господи!» произнес он дрожащим голосом. У Миши и Сережи было много, что рассказать друг другу по пути домой. У Сережи новостей было поменьше, ибо, хотя его жалели и сочувствовали ему, как сыну Харитона Кондратьева, который так давно находился в остроге, его отец не был известным и любимым пресвитером, как Алексей Иванов. Его арест явился ударом для множества небольших штундистских церквей. И потом, у Миши в тюрьме было настоящее приключение. Тайная беседа с отцом, о чем он и поведал Сереже под страшным обетом молчания. Не должно быть ни намека, ни шепота об этом событии, дабы не подвергнуть Пафнютича позору или опасности, если все обнаружится. Они оставили старые сани в прибрежных камышах и под покровом темноты отвели усталую кобылу по узкой тропе в Острань. Параска очень обрадовалась их возвращению. Они давно не видели ее такой сияющей. Новость о том, что они дома, быстро распространилась, и к полночи одна за другой стали тайком приходить женщины, чтобы узнать, нет ли весточки от мужей или надежды на их освобождение. Среди прочих пришла и супруга Николая Павловича. Но Миша ни словом не обмолвился о том, что, по слухам, ее муж был готов отречься от веры и свидетельствовать против других штундистов. Ему казалось, что постыдно и бесчестно облекать это в слова. Однако не прошло и несколько недель, как Николай приехал в село в полицейских санях. Все жители Книшей выбежали на улицу, чтобы увидеть его. Сани направлялись прямо к дому отца Кирилла. Николаю было приказано явиться к приходскому священнику. Войдя в дом под надзором полицейского, он низко поклонился иконе и дрожащим голосом попросил благословения священника и поцеловал его руку. «Николай Павлович, вы желаете вернуться в православную церковь?» Обратился к нему отец Кирилл, прочитав наказ консистории. «Да», – ответил Николай. «Это по совести перед Богом?» – спросил он. «Или из страха перед человеками?» Голос отца Кирилла был суровым, взгляд – всепроницающим. Несчастный Николай только кивнул головой, ибо не мог произнести ни слова. «Вам вернут ваших детей», – продолжал отец Кирилл. «И я буду следить, чтобы они воспитывались в священных обрядах и доктринах нашей Святой Церкви. Я буду также докладывать в консисторию, как часто вы и ваша жена посещаете службы и исповедуетесь. А теперь ступайте. Завтра я приду и освящу ваш дом». Кучер на санях уже рассказал все об этой новости. И когда Николай выходил из дома священника, то обнаружил, что вынужден пройти сквозь толпу враждебно настроенных соседей, большинство из которых ухмылялось и насмешливо хлопало в ладоши. Бледный и изможденный, ослабленный долгим заключением и тюремным рационом, он не мог бежать от них, но медленно плелся с опущенной головой, почти ослепнув от слез. Было ли это началом расплаты за то, что он пошел против совести, став отступником и предателем? Даже самый последний пьяница не верил в его обращение. Что за слова снова и снова звучали в мозгу Николая? «Когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Страшные слова. Жил он в крестьянской хате недалеко от Харитона Кондратьева. И Сережа, увидев, что он приехал, побежал к нему, обождав несколько минут, чтобы тот обнял жену и детей. Сережа хотел спросить, как получилось, что его отпустили? Значит, его отца тоже должны отпустить? И, возможно, Алексея? Хоть он и пресвитер, и вряд ли избежит Сибири. Николай в изнемождении бросился на скамью у печи, а жена и дети стояли перед ним, безмолвные и потрясенные. «Мой отец вернется?» – воскликнул Сережа. «Остальных тоже отпустят?» «Ах, Николай Павлович, говорите же скорее!» «Они все могут вернуться домой, если сделают, как я», — ответил Николай глухим голосом.
«Он отрекся от веры», — запричитала жена. «Он был горький пьяница до того, как пришел к братьям, а теперь он вовсе погибшая душа».
«Но ты сделаешь то же, что я», — сказал Николай.
«Никогда!» — закричала она. «Никогда! Я скорее утоплюсь в реке!»
Сережа молча ушел. Если такова была цена свободы, он хорошо знал, что его отец ее не заплатит. Нет, даже если приобретет весь мир. Отречение Николая явилось огромным потрясением для небольшой общины штундистов в Книшах, состоявшей теперь только из нескольких одиноких женщин и их детей. Отец Кирилл распорядился вернуть детей Николая домой, невзирая на упорный отказ его жены присоединиться к мужу в отречении от своей веры. Все трое, коим не было 10 лет, были очень ей дороги. Снова заключить их в объятия и работать для них от зари до зари
было ей огромной утехой, но ничего не могло заставить ее пойти на церковную службу с ними и их отцом. Услыхав, что ее муж лжесвидетельствовал против своих заключенных собратьев, она вообще отказалась выходить из дома или общаться с кем-либо из старых друзей и соседей. Ее страдания были куда как тяжелее, чем у других женщин. Зима постепенно шла на убыль, и на душе у женщин становилось все хуже, ибо не было никаких новостей об освобождении мужей. Их очень не хватало дома. Как только придет оттепель, начнутся работы, с которыми надо непременно управиться именно весной. Они стойко перенесли множество тягот этой зимой, но если их кормильцы вскоре не вернутся, они окажутся перед лицом голода. Староста Ахрим взимал подати так же, как если бы мужчины занимались своей привычной работой. Кое-кто из женщин уже продавали скот по дешевке, чтобы свести концы с концами. Снег сошел, и тонкие стебли пшеницы, посаженные по осени, начали пробиваться из плодородной влажной земли. Миша с Сережей трудились с самой ранней зари до позднего лучика света, едва урывая время подкрепиться. Что могут два мальчика без чьей-либо помощи? Но были семьи, где дети были еще слишком малы для тяжелой работы, а женщины не могли всю ее переделать. Даже если бы они располагали средствами, чтобы нанять работников, у них бы ничего не вышло. Штундистам было запрещено под любым видом брать себе православных батраков. Короткая весенняя пора почти завершилась, когда пришла весть. Всех мужчин приговорили к ссылке в Восточную Сибирь на разные сроки. Самый большой присудили Алексею – 10 лет. Как обычно, жены, желавшие отправиться в ссылку вместе с мужьями, могли это сделать и взять с собой детей. Никто из женщин, видевших перед собой живой пример Параски, не захотел оставаться. У них было всего несколько дней, дабы избавиться от всего своего имущества, и они были вынуждены распродавать все по той цене, какую давали соседи. Ирина, самая богатая женщина в Книшах, купила себе много скота, и все видели, что продавцы довольны и благодарны, в то время как Ахрим клял, на чем свет стоит, свою невестку. Отец Кирилл, похоже, одобрял ее и был с ней дружен. «Тебе еще нет 15?» – спросил Мишу отец Кирилл. Мальчик так возмужал и вырос, что было трудно поверить, что он все еще в том возрасте, в каком его можно включать в конвойный список как ребенка. «Мне будет 15 на следующий Михайлов день», — ответил он. «Хорошо», — сказал отец Кирилл. «Но тебя запишут как ребенка». «Да хоть как младенца», — ответил мальчик, рассмеявшись. «Только бы идти с отцом». «Ну вот Веля», — произнес он, и лицо его стало серьезным и встревоженным. «Она не сможет пойти», — сказал отец Кирилл. «Детей, уже изъятых у родителей, возвращать нельзя. И к лучшему. Подумай о дороге. Месяц за месяцем, в суровой зиме, в жарком лете. Каково будет маленьким детям? У меня сердце разрывается, как только подумаю об этом». «Но наша бедная маленькая Веля!» – воскликнул Миша, поняв вдруг, что будет означать для нее эта ссылка. Как эта нежная, любящая душа переживет разлуку? Он вспомнил ее восклицание. «Больше не уезжай, братик! Больше никогда не оставляй маленькую Велю!» «Миша, — сказал отец Кирилл, — доверься мне. Веля с Клавой станут мне родными детьми. Они должны будут соблюдать обряды нашей церкви. Но я научу их истинам, что лежат в основе символов.
Ты не бойся. Они не будут креститься, если это не будет в память о нашем распятом Господе. Они будут молиться не самим иконам, но святым, которые на этих иконах изображены. Я позабочусь, чтобы никакие суеверия не примешались к их вере в Бога.
«Но мы молимся непосредственно Богу!» – возразил Миша. «Не иконам и не святым! Наш Господь сказал, когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах!» Он ничего не сказал о святых!»
«Да, молитву Господню надо произносить и вечером, и утром!» – мягко ответил отец Кирилл. «Мальчик мой! Ты не можешь судить об этом. Всего лишь доверься мне. Насколько кто-либо из смертных способен наставить их в истине, я сделаю это. И еще, положись на Бога. Он любит ее сильнее, чем ты». Татьяна, как все остальные женщины, распродала имущество и готовилась вместе с детьми присоединиться к мужу в Ковыльске. Но, узнав, что маленькую Клаву ей не возвратят, она заявила, что без нее никуда не двинется. Были и другие, не менее отчаявшиеся, которые оставляли своих малышек в менее счастливых обстоятельствах, в каких оказалась Клава. Но все увещания и мольбы были тщетными. Татьяна сидела в своем опустевшем доме и никого не слушала.
«Она сходит с ума!» – сказал Сережа Мише.
Миша, как и все прочие, распродал скот и запас зерна, оставшийся с прошлого урожая. На самом деле за небольшую цену. Но по сравнению с другими он был богачом, хотя и отдал половину поразки, которая должна будет покинуть Книши. У нее не будет ни дома, ни друзей, и она едва ли сможет заработать на жизнь, ибо православные семьи не имеют права нанимать прислугу из числа штундистов.
«Твоя мать сходит с ума», — сказала она Сереже. «Пусть вспомнит меня. У меня была возможность уйти с Демьяном, но я осталась с детьми. Их отобрали у меня, моих мальчиков, и я никогда больше их не видела, и даже не знаю, что с ними. От этого любая мать сойдет с ума. Но ведь она знает, что отец Кирилл добрый человек, принял у себя малышку Клаву.
Пойду поговорю с ней», — добавила она и поспешила к Татьяне. Несчастная мать сидела на краю кровати, больше ей не принадлежавшей, и качалась из стороны в сторону.
«Они все родились здесь», – причитала она. «И двое из них умерли, а потом родилась Клава. Она мне дороже всех. Я лучше увижу ее в могиле, чем оставлю, и никогда не узнаю, что с ней. Она будет скучать по мамочке, когда не увидит меня на службе в церкви. Я не уйду без нее!»
«Но ведь ты все распродала!» – убеждала ее Параска. «У тебя нет ничего, кроме нескольких рублей. Послезавтра у тебя не будет даже крыши над головой. Подумай о муже, и если ты не пойдешь, то Сережа и Марфа тоже не пойдут. Только ты решаешь, идете ли вы или остаетесь. Они всего лишь дети, и вы все будете нищенствовать.
Сережа и Марфа уже выросли. Они могут работать», — сказала Татьяна.
«А на кого? Скажи на милость», — спросила Параска.
«Они не могут работать на православных, а в Книшах не останется ни одного штундиста. Иванна оставляет трех деток, и...» «Я не оставлю малышку Клаву!» – прервала ее Татьяна.
Параска вернулась в Острань, где ее ожидал Сережа.
Ох, как скорбно выглядело старое привычное место! Как пусты были амбары и загоны! Осталась одна старая кобыла и телега, на которую уже был нагружен скарб и небольшая кипа одежды, которую Миша приготовил для долгой дороги по Сибири. Не было слышно радостного птичьего гомона и кудахтанья на скотном дворе. Не блеяли овцы, не мычали коровы, как было в это время года. Убитая горем женщина тут же поняла, какими мирными были дни ее скорби под защитой Алексея и Екатерины Ивановых. Сейчас она лишилась своего второго дома и второй семьи. «Параска!» – позвал ее Миша, когда она задержалась в воротах. Она сразу поспешила к опустевшему дому, из которого уже вынесли мебель, и где мальчики с нетерпением ждали ее, чтобы узнать, что же ответила Татьяна.
«Она сегодня к вечеру сойдет с ума, и если уже не лишилась разума», — сказала Параска. «Она не хочет идти. И, разумеется, никто не сможет ее заставить. Она не осужденная».
«Что же нам делать?» — спросил Сережа. Это был жестокий выбор. Они с Марфой не могли сопровождать отца в ссылку, если мать будет упорствовать. Они распродали все имущество, и скудной суммы, которую они выручили, едва ли хватит им на лето. Если они не перейдут в православие, то не смогут обеспечить себя трудом, но оба были достаточно взрослыми, чтобы знать и понимать догматы, за которые их отец долго томился в тюрьме и теперь отправлялся в ссылку. Они не могли отречься от своей веры, хотя жестокая нищета, а, возможно, и голод, ожидали их в ближайшем будущем. Но в своем мрачном отчаянии они думали и об отце, который пойдет в далекую Сибирь один, оставленный женой и детьми. Он никогда не бил их, как другие отцы, и ни разу не сказал злого слова. Их мать, случалось, была раздражительной, а порой необоснованно сердита, особенно с Марфой. Но отец никогда. К тому же они лишатся Миши. Каково будет в Книшах без него? Он пойдет с отцом, будет шагать рядом с ним, разделит его тяготы во всем долгом пути по железной дороге, по реке и пешком, пока они не достигнут места ссылки. И там, в далекой стороне, он поставит новый дом. Сереже было очень интересно дождаться этого нового события. Он всего один раз покидал Книши. Это было в тот раз, когда Миша взял его с собой на санях в Ковыльск. Ему хотелось путешествовать. Ему было все равно, как или куда, но дух странствий уже завладел им. «Пойдем и скажем отцу Кириллу», – предложил Миша. Никогда еще отец Кирилл не был так несчастен, как с тех пор, как в Книши пришел приказ о полном искоренении ереси в его приходе. Он не мог заставить себя согласиться с этим жестоким декретом. Вместо того, чтобы предоставить старости Охриму возможность лишний раз поизмываться над жертвами, он сам сообщил новость несчастным женщинам, чьи мужья провели в застенках всю зиму. Он был свидетелем душераздирающих сцен, выслушивал отчаянные мольбы, но ничего не мог сделать. Эти несколько дней состарили его на годы. «Это невыносимо», – восклицал он иногда, оставшись один. Но он ходил по домам, утешал бедных женщин, изо всех сил следил, чтобы с ними поступали по справедливости. Это, по его увещеванию, Ирина скупила множество скота по честной цене. Он делал все, чтобы хоть как-то смягчить суровость приговора. «Пойду повидаюсь с Татьяной», — сказал он Мише. Но никакие убеждения не подействовали.
«Вы отдадите мою дочь?» – спросила она.
«Не могу», – ответил он печально. «Таков приказ. Но она мне будет как родная. Бедная моя, вы должны покориться Божьей воле».
«Не по Божьей воле меня лишают моего чада», – отвечала она. «Если бы это он захотел забрать ее к себе, я бы только сказала, да будет воля твоя. Жестокие люди вырвали ее у меня. Я останусь здесь и умру, но не брошу ее».
«Подумайте о муже, о Сереже и Марфе», – сказал отец Кирилл.
«Я люблю ее больше всех на свете!»
– горячо воскликнула Татьяна.
«Больше самого нашего Господа! Ах, да простит меня Бог!»
– добавила она, испугавшись собственных слов. Марфа содрогнулась, а Сережа стоял пораженный. Отец Кирилл заговорил тихо, со слезами на глазах. «Аминь! Прости тебя, Бог, бедная мать!» – сказал он. «Она не ведает, что глаголит». Он шел домой, размышляя над ужасной загадкой. Как христиане могут преследовать своих собратьев-христиан? Как можно, чтобы они думали, что служат при этом Богу? Сегодня опустеют 9 домов. Беспомощные женщины и дети отправятся в путь, который до конца пройдут далеко не все. И это совершается от имени Господа, которому поклоняются гонители и гонимые. Этой ночью отец Кирилл не сомкнул глаз. Недавно виденные им сцены настойчиво возникали в его мозгу и гнали сон. Под конец этого последнего дня он разрешил каждой матери увидеться с детьми, которых она должна была оставить. Татьяна не пришла попрощаться с маленькой Клавой, и это казалось отцу Кириллу самым печальным. Он с ужасом ожидал следующего дня, ибо на завтра эти женщины уйдут из родного села, чтобы, вероятно, больше никогда не возвратиться. Они жили в его приходе, были его людьми, хотя и не признавали его. И все же он был совершенно не в силах помочь им. Он добился некоторых послаблений. Мише было разрешено присоединиться к партии ссыльных на ближайшей железнодорожной станции, которая была в 2 днях ходьбы от Ковыльска. Но только и всего. Его ум гудел роем бесполезных и безнадежных мыслей. Час за часом он лежал без сна, молясь за несчастных, которые скорее погибнут в сибирских дебрях, нежели отрекутся от своей веры. Более остальных его беспокоила судьба Татьяны и ее детей. За 2 или 3 часа до рассвета его слух уловил чьи-то крадущиеся шаги под своим окном. Большинство помещений было на 1-м этаже. В маленькую комнатку, где спали Веля и Клава, вела дверь из его опочивальни. Он поднялся, стараясь не шуметь, и осторожно выглянул в окно. Улицу освещал яркий лунный свет, и на землю ложились 3 тени, одна из них женская. Очень скоро он услыхал сдержанное восклицание. Дверь в детскую была плохо подогнана, и имелась достаточно широкая щель, в которую он мог заглянуть. Он узнал Мишу и Сережу. Миша склонился над спавшей Велей и нежно целовал ей волосы. А вот Сережа держал Клаву на руках и укутывал ее в овчину. В тот же момент отец Кирилл понял,
что задумали мальчики. Он стоял потрясенный. Слезы застилали ему взор. Он ни на мгновение не сомневался в том, что отнимать детей у родителей – преступление против Бога. Он колебался, выполняя приказ консистории. Но не подчиниться означало было отдать приход в руки тех, кто исполнил бы приговор без всякой жалости. Что же ему делать теперь? Он следил за бесшумными, ловкими движениями мальчиков и видел, как они передавали спящее дитя в протянутые руки женщины, тень которой он недавно видел. Они собирались похитить только Клаву. Он знал жизненную важность этого шага для семьи Харитона Кондратьева. Если они останутся в Книшах, то очень скоро окажутся в когтях ужасной нищеты. Мальчики делали лучшее, что могли совершить. Должен ли он помешать им? «Нет», — сказал он себе, — «да поможет им Бог». Это Параска приняла маленькую Клаву в свои руки, ибо мальчики не решились рассказать Татьяне о своем отчаянном плане. Миша и Параска должны были поутру отправиться в Ковыльск на телеге, и дитя можно было прятать только на дне повозки, пока они не отъедут достаточно далеко, чтобы не опасаться разоблачения. Оказавшись в Ковыльске, Клава сможет присоединиться к конвою вместе с детьми Кондратия. Их было трое по списку. Они выехали уже на рассвете, заглянув к Татьяне, чтобы она сама убедилась, что малышка Клава с ними. Миша был так возбужден, что едва вспомнил о том, что снова покидает дом, и на этот раз, скорее всего, навеки. После увиденного сон и вовсе оставил отца Кирилла. Он был снова как мальчишка и радовался вместе с Мишей и Сережей успеху предприятия. Как бы там ни было, ему больше не надо смертельно переживать за семью Кондратия. Он никогда ранее не служил в приходе, в котором живут еретики. Во всей епархии его знали как очень достойного и успешного приходского священника. Соответственно, его выбрали на место отца Василия и назначили в Книши, дабы вести войну со штундистами. Он поехал туда с готовностью, имея в душе храбрость, уверенность в своих силах и надежду. Но вместо кощунственных, невежественных и безбожных людей он встретил преданных и простосердечных христиан, при этом готовых слушать его с уважением. Теперь он разглядел, насколько безжалостны гонения на них, и чурался этого. Он никогда не сталкивался с подобным лицом к лицу. Не напрасно наш Господь говорил своим апостолам, призывавшим огонь небесный на головы самарян. «Не знаете, какого вы духа?» Отец Кирилл видел перед собой дух преследований и ужасался ему. Он обращал трусов в лицемеров, но он не мог заставить преданных отказаться от своих убеждений. Когда матушка пришла будить его утром, отец Кирилл был уже на ногах и в облачении. Под глазами были круги, и выглядел он в целом весьма уставшим. «Клава отправилась навестить свою маму», — сказал он коротко. «О ней никому ни слова, женушка. Отведи Велю и наших малышей сегодня в лес на целый день. Я не хочу, чтобы они видели, как уходят эти женщины и дети».
Вы прослушали чтение четвертой части повести английской писательницы Хэсби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Если у вас появится желание приобрести эти книги, вы можете позвонить в миссию «Надежда спасения» по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!